Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня в эфире прозвучит 358-й выпуск. Как вы помните, в этом году вспоминается 60-летие представления святителя Луки, воина Ясенецкого, архиепископа Крымского. В прошлый четверг Ирина Ахундова познакомила нас с протоиереем Сергием Филимоновым, председателем общества православных врачей Санкт-Петербурга имени святителя Луки. Отец Сергий также доктор медицинских наук, действующий хирург и преподаватель Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Сегодня мы с вами услышим заключительную часть этой беседы. В заключении часа прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия седьмой седмицы по Пасхе. Очередную главу Евангелия от Иоанна читает и объясняет, как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разговор об отечественном образовании и поговорим сегодня о перспективах отмены ЕГЭ. Ну, по крайней мере, так ставит сейчас вопрос. Так звучит это в средствах массовой информации, и родители волнуются. Неужели правда? Неужели это произойдет? Обратимся к интервью руководителя Рособорнадзора Анзора Музаева в российской газете, в котором он, в частности, сказал: «Одним из нововведений ближайшего десятилетия может стать цифровое портфолио школьников, где будут фиксироваться различные достижения учащихся, начиная с 4 класса. Не только знания, но и другие достижения – креативность, творческие, спортивные способности ребенка и так далее». И назвал сложности внедрения этого проекта – это создание единой системы оценки участия в них. И он предложил создать такой механизм верификации, как, например, договориться с ведомствами, которые будут определять перечень культурных, спортивных, волонтерских, образовательных центров, которые войдут в общий федеральный перечень, который заслуживает доверия, и учитываться будет только участие детей в мероприятиях через эти организации. Сразу возникает вопрос. То есть ученик должен будет активничать только в неких правильных центрах из утвержденного списка? Непонятно, к чему призывающих, и непонятно, чему обучающих, но правильных. И будут ли они представлены в его селе или маленьком поселке? Это тоже большой вопрос. Также Анзор Музаев сказал, что к 2030 году планируется открыть внешкольные центры оценки качества образования, где учащиеся смогут писать различные контрольные, в том числе годовые, и которые будут отражаться в портфолио, а оценки за них будут признаваться во всех регионах. Вопрос. Какие такие центры для проверки знаний в школе, если до этого и есть сама школа? Или ее к 30 году не будет, а учителей и вовсе заменят роботы? Далее, цитируем чиновника, полный отказ от ЕГЭ невозможен, потому что копилка выпускника из Москвы или Санкт-Петербурга будет больше, чем у сельских школьников. В селе сложнее заработать дополнительные внешкольные ачивки, и мне кажется, что большая часть населения будет против отмены ЕГЭ. Вот слово «ачивки», которое вы, наверное, на слух плохо приняли, я и визуально его не очень хорошо поняла, потому что это не моя сфера. Ачивка – это ачивменты, награды или достижения. Это своего рода медальки, которые даются за упорное прохождение компьютерной игры. Ну, странно слышать слова из лексикона игроманов из уст министерского чиновника, согласитесь. Ну что, друзья, жизнь учит, что от современных новаций образования приходится ждать в первую очередь подвоха. Давайте разбираться с портфолио. Что это такое? В общем виде портфолио – это список работ специалиста, представляющего умения, навыки и знания с лучших сторон. Соответственно, цифровое портфолио школьника – это копилка достижений, переведенная в цифровой формат. На каком основании это вводится? Вводится в рамках проекта ЦОС, это аббревиатура, которая означает «Цифровая образовательная среда», который начат был в декабре 2020 года, рассчитан до 2022 года, в него входит 14 регионов. Предполагается замена классического образования цифровым эрзацем, и родители давно бьют тревогу по этому поводу, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Какая информация будет собираться в портфолио? Ну, помимо сведений о достижениях в области образования, культуры и спорта, там чемпионаты, олимпиады, экзамены и так далее, туда будет заноситься еще информация о том, что изучал школьник, где он дополнительно занимался в процессе обучения, и сведения о неудачах и сложностях обучения. Так что не только позитив там будет находиться. Для чего это все делается? Предполагается, что это поможет автоматизировать многие процессы в сфере образования, оценить успеваемость и поведение ребенка на любом этапе при переводе в другую школу, поможет при поступлении в вузы и помощи с выбором дальнейшей профессии, поможет при покупке путевки в детский лагерь, например, «Артека» «Орленок» представляют скидки победителям олимпиад, поможет для учета оценок и посещаемости вузом при конкурсном отборе лучших студентов, при отборе кандидатов работодателям при устройстве на работу, то есть охватывает не только школьную сферу, но и всю нашу жизнь. И нам обещают, что это будет легче по сравнению с бумажным вариантом, и будет проще подтвердить свои достижения при необходимости, если информация будет деперсонифицирована, что увеличит безопасность сервиса. Но у меня огромные вопросы к этим всем позициям. Я не принимаю сразу на веру то, что это говорится так, потому что мы знаем совершенно другую реальность. И хранение сведений в электронном виде избавит от подтасовок, совершенно не факт. И внедрение портфолио сделает образовательную систему более индивидуальной, а ученики будут более замотивированы. Как же это все будет выглядеть на деле? На деле до 2022 года на всех школьников и детей в детских садах заведут обязательные цифровые профили, а Минпросвещение и Минцифры создадут специальный сервис защиты персональных данных и широким набором функций, как они обещают. Как именно будет составляться цифровое портфолио? Провозглашается, что все данные будут носиться только согласие школьника и его семьи, а доступ к ним получит лишь определенное количество организаций, в частности вузы. Друзья мои, кто будет определять количество организаций? Кто будет определять тех, кто не может получить доступ? Об этом ничего не говорится. К тому же школьник в силу возраста не является дееспособным и не может считаться правовым субъектом, который может принимать такое решение, давать согласие, что-то там подписывать. Ну, логика, конечно, понятна. Сначала говорится, что согласие могут дать и ученик, и семья, а потом на уроке Марья Ивановна просто говорит ученику поставить подпись вот тут. Ну вот и вопрос решается таким образом. Мы знаем, как это выглядит в реальности. Реакция общественности на такое нововведение, конечно, предсказуема. И после разразившегося в соцсетях скандала Минпросвещения в лице директора Департамента цифровой трансформации больших данных Павла Кузьмина 8 июня поспешно заявила, что не планирует введение обязательного цифрового портфолио. И оно действительно его не вводит, потому что его вводит, как мы видели выше, Рособорнадзор. Ну, маленькое такое лукавство. Кстати, это не первая попытка создать систему рейтинга школьников, плавно перетекающую в жесткие принципы кастовости. В 2015 году в стране создавалось одновременно три программы. Я напоминаю, это программа модернизации детского движения Забайкальского края, Забайкальская детская республика, которую создавал фонд Кудрина. В начальной школе предполагалось на основании портфолио готовить детей к разделению на группы касты «Креатив», «Пролетариат», «Крестьянство» и «Маргиналы». Примечательно, что в группу «Маргиналы» должны были входить не только дети с девиантным, то есть отклоняющимся поведением, но и дети-инвалиды. И все вместе они в проекте назывались «Брак». И предполагалось создание нужных детей по заказу. То есть эталонный портрет создается заказчиком. Кто нужен для конкретной сферы? Какая личность нужна? Какие навыки нужны? И потом вот этот работник воспитывается в нужном русле. То есть для пролетариата это один портрет, для креативного класса другой. И учет детей через систему электронных карт школьника предполагался в 2015 году. Вне, конечно, участия родителей, они тут никакого отношения на это не могли оказывать. Ну, то есть отбор автоматически, под известный уже всем в мире девиз «каждому свое». едем до Зайн, когда-то украшавший ворота Бухенвальда. Всероссийский народный фронт остановил этот проект и особо указал, что программа напомнила идеи фашизма и расизма и разделение на касты ранее привело к нацизму. Другой проект, информационная система «Контингент», у него была судьба немножко успешнее поначалу, потому что он был принят Государственной Думой, утвержден Советом Федерации и остановлен только личным решением президента Владимира Путина. В 2015 году тоже предполагалось создание электронных баз данных на всех детей России, их родителей, от рождения до самой смерти. Межведомственные базы все должны были объединяться. И там, помимо учебных сведений, и сведений о рождении, там и детском садике, и прочих этапах жизни, предполагалось носить данные и о работе, о учебе в вузе, о семье, о женитьбе, о разводе и так до самой смерти. И там как раз тоже предполагалось создание портфолио для каждого ребенка. И тому, у кого особое достижение будет, будет присваиваться атрибут «одаренный ребенок», и он будет уже развиваться по другой своей индивидуальной программе, которую будет создавать для таких детей. Ну, не рассказывалось, какие программы, но то, что он будет выделен, это говорилось. И третья программа, третья модель – это сингапурская модель образования, которую нашей стране навязывал неутомимый президент профсоюза учителей Сингапура Майк Тируман. Это тоже кастовое образование, называлось оно потоковое обучение, группирование школьников по способностям, также четыре вида. Система корпоративного обучения, самообучения, отмена педагогов, перевернутый класс, то есть отмена иерархии, сокращение школы, увеличение количества учеников в классе до 40, автоматизм выполнения действий по иноязычной команде, технологичное производство интеллектуального продукта под определенный заказ, кастовое образование. В инструкциях Минобра Сингапура говорилось, что в школах должен царить кастовый дух. Главный лозунг в начале реформы призывал отсортировать народ и выбрать лучших, с кем идти дальше. Вот эти модели у нас в 2015 году в разных сферах, в разных направлениях, в разных регионах пытались как-то сделать ими прививку того самого кастового образования, которое сейчас будет реализовываться в рамках цифровой образовательной среды с помощью, в том числе, проекта «Цифровое портфолио». На данном этапе цифровое портфолио и личные рейтинги учеников уже используются в российских школах, поскольку когда проект «Информационная система контингент» был отменен, то многие школы, которые уже начали готовиться к ним, начали работать с ним, они его и продолжают делать, несмотря на то, что это незаконно. Риски и опасности данного проекта, данной инновации, цифровое портфолио. То есть, когда мы, напоминаю, собираем сведения о ребенке, о достижениях, ошибках, обо всей его жизни, ну, все-все, что его касается, и о его среде, окружении, о родителях, собираем в одном месте, объединяем, группируем и даем кому-то доступ к этому, ну, вот возникают некие опасности. Сведения о ребенке будут собирать, начиная с детского сада, когда дети еще не осознают, как портфолио сможет повлиять на их дальнейшую жизнь. Возникают риски утечки данных и злоупотреблений при включении информации в портфолио. Нейросеть будет присваивать определенный рейтинг, то есть будет выстраиваться с самого раннего возраста система лояльности и сегрегации. И тот самый социальный рейтинг по китайскому образцу, о котором все уже знают. Много мы с вами говорили на эту тему тоже. Предполагается переход на так называемую персонализированную модель образования. Но не обманывайтесь, друзья, это не на пользу, а как раз разрушение единой системы образования и уничтожение традиционных методик, введение персональной траектории с индивидуальной накопительной оценкой, отказ от аттестатов в пользу метапредметной компетенции и социальных навыков. То есть не будет никакого аттестата зрелости, не будет никакого единого образца, а будет просто твоя индивидуальная траектория в рамках того, что для тебя нейросеть или искусственный интеллект или ИИ определил, твоя персональная траектория. И выйти за рамки этой траектории ты не сможешь, тебя даже за это накажут. А определять он будет на основании как раз твоего цифрового портфолио. Ну, предполагается, что будет так же, как в сингапурской модели самоорганизации самообразования, то есть педагогов мы постепенно выведем из системы образования, зачем нам кормить лишние рты, если у нас есть искусственный интеллект. Снижение требований к образованию, базовый уровень по основным предметам будет ниже уровень того, что ученик должен освоить. Оценка будет зачет, не зачет, это как в сберклассах. Так что мы уже это видим. Оценка индивидуального прогресса должна осуществляться в основных сферах развития личности. Это что-то новенькое, поскольку Оценивать развитие личности – это вторгаться в личную тайну человека. И это Конституцией по-прежнему запрещено. Но предполагается, что будет оцениться мотивационно-смысловая, познавательная, эмоциональная, волевая сфера, сфера саморегуляции, и определяться, есть ли там прогресс или регресс, или, к примеру, девиантное поведение. Для чего это делается? Обычно такие исследования или такие наблюдения и фиксация результатов происходит, когда осуществляются методы социального инжиниринга, то есть формирование определенных поведенческих установок, ценностных установок. И это мы с вами подробно рассматривали, когда говорили о поведенческих войнах. И мы с вами тут видим зачатки организации тотальной слежки за детьми и взрослыми. Поскольку уже сейчас для того, чтобы заполнять портфолио, стоит не просто камера слежения в школах, а система на основе нейросетей, которая распознает эмоции детей и направляет собранные данные психологам. В пособиях по трансформации образования от Всемирного банка сказано, в процессе обучения нужно оценивать социально-эмоциональные навыки, личностные и поведенческие и установочные, такие как открытость, сознательность, экстраверсия, покладистость и невротизм, или его противоположность, эмоциональная стабильность, а также добросовестность. Ну, набор, как мы видим, свойств, которые, наверное, самые востребованные при обучении идеального работника, идеального исполнителя, который будет заниматься физическим трудом и должен быть покладистым, послушным и исполнительным. Эти данные, по мнению автора проекта «Цифровизация российского образования», руководителя Центра компетенции направления кадра и образования национальной программы «Цифровая экономика» Дмитрия Пескова, не путаем, друзья, с пресс-секретарем президента, это другой человек. Эти данные нужны корпорациям для того, чтобы сотрудников можно было, цитата, эксплуатировать по полной программе. Оценивая проект «Цифровое портфолио школьника», депутат Госдумы Сергей Миронов сказал, планы министерства входит фиксировать данные базы достижения, а значит и проступки объекта. Кому и зачем это нужно? На что потратят бюджетные средства? Чтобы юный гражданин с измальства привыкал, что за ним следит большой брат? Предлагается создать досье, которое будет формировать репутацию личности, своего рода информационный шлейф, который будет потом тянуться за гражданином всю его жизнь. Подобные эксперименты, заключил депутат, необходимо в первую очередь проводить на их инициаторах, чтобы можно было онлайн выяснить, чем они занимаются в данный момент и каких сюрпризов от них стоит ждать. Ну, мы тут полностью поддержим его мнение. Некоторые из IT-экспертов, то есть экспертов цифровой среды, заявляют о том, что портфолио вызывает у них тоже вопросы, поскольку они считают нецелесообразным создание структуры с таким количеством данных, так как в случае утечки такие сведения могут использоваться против детей. И в завершение скажу, что стоимость создания такой системы вплоть до 1 000 000 000 рублей, что неподъемно для регионов, и есть вопрос, у нас что, денег много, и нам их девать некуда? Каковы правовые основы ЦОС и его модуля цифрового портфолио? Ну, мы фиксируем здесь нарушение законодательства, это Конституция Российской Федерации, статья 23.24 о праве на личную семейную тайну. Это закон об образовании, недискриминационное право каждого гражданина на бесплатное общее образование. Это перехват прав родителей на определение приемлемой для них формы обучения собственных детей. Проект навязывается императивно, без обсуждения, по принципу «просто подпишите вот здесь, а то и без этого», как это уже происходит со сберклассами. И нельзя сбрасывать со счетов риски личной национальной безопасности в случае попадания единой базы подробных цифровых биографий молодых россиян в чужие руки. Итак, мы сейчас фиксируем в стране тотальную цифровизацию. Она нарастает, захватывая все сферы нашей жизни. 16 июня СМИ сообщили о том, что в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» учетная запись на портале государственных услуг будет создаваться при рождении, сразу же автоматически при рождении нового гражданина. Ну а те, кто уже успел родиться до этого решения, их учетная запись будет создаваться при любом обращении в детское учреждение, поликлиника, детский сад, школа или иные структуры. А при каждом последующем обращении учетная запись будет пополняться новой информацией. Полный переход на электронные госуслуги намечен к 2024 году. И в конце марта 2021 года была запущена новая версия портала госуслуг в тестовом режиме, где пользователи будут встречать робот-поисковик Макс, который будет вести диалог, помогать найти нужную услугу. Ну, как мы с вами понимаем, искусственный интеллект, тот самый ИИ, выходит из тени и научает, и начинает приучать нас к своей власти. Между прочим, Сан-Франциско, который давно является одним из самых технологичных и технически подкованных городов в мире, стал первым в США, кто 14 мая 2019 года просто запретил своему правительству использовать технологию распознавания лиц. А вот в России 16 июня СМИ сообщили, что камеры видеонаблюдения по всей России объединят в единую систему. Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в стране. Вот это да, вот это большой брат. Вот это все уже, собственно говоря, открыто нам провозглашается о том, что вы никуда не денетесь. По всей стране, куда бы вы ни пошли, большой брат будет следить за вами, используя единую систему, национальную платформу видеонаблюдения. Разработка системы и установка не обычных, а умных камер с функцией первичного анализа информации оценится в 250 миллиардов рублей. Откуда же у нас эти деньги в такие тяжелые времена? Также в России 16 июня предложили предоставлять доступ к порнографии через госуслуги. Вот, друзья, вы не ослышались, я сама с ужасом это читала. А госуслуги – это те самые, на которых нас будут регистрировать с рождения, следить за нами до самой смерти. И вот главный радиочастотный центр, входящий в число подведомственных учреждений Роскомнадзора, обратите внимание на структуру, предложил возможность разделения порнографии на незапрещенную законом и незаконную, то есть ввести понятие хорошее порно и плохое порно, и верифицировать граждан, которые туда заходят. Если есть 18 лет, пожалуйста, иди смотри. Нет 18, ну, не сможешь посмотреть. Я не знаю, как это вообще комментировать, как это происходит в России и почему вообще об этом говорим. Ну, хочется проснуться, конечно. Напоминаю, что военная доктрина России была принята 26 декабря 2014 года, и в ней было сказано, что две из четырех основных угроз – это террористические организации, информационное воздействие на население, в первую очередь на молодых граждан, имеющие целью подрыв исторических, духовных, патриотических традиций в области защиты Отечества. Ну, мне кажется, это тот самый случай, если мы на уровне госуслуг, то есть это просто лицо государства, предложим заходить на сайты с правильным порно, с правильной порнографией, и не заходить на сайты с неправильной, плохой порнографией, то, мне кажется, уже можно закрываться и вообще ничем не заниматься, и просто уже сказать, что все, Россия погибла. Но если мы это обсуждаем. Что требует общественность ввиду тех изменений, которые несет нам вот все то, что я вам рассказала. Вот этот проект о цифровом профиле, о цифровом портфолио, проект «Цифровая образовательная среда», внедрение в школах России. Общественность требует наложить мораторий на внедрение этих проектов в школах России, создать рабочую группу в Госдуме по дальнейшей проработке всех вопросов, связанных с ЦОС, цифровой образовательной средой, и с портфолио, который является модулем, частью ЦОС. И добавляем, наказать инициаторов предложения разрешить доступ к порно с сайта госуслуг. Мне кажется, охранители должны сделать свои выводы, и это должно быть показательное наказание, чтобы больше неповадно было. Ну, а что делать в данном случае родителям? Нужно понимать, что давление, конечно, будет, если вы не захотите принимать то, что нам сейчас навязывают. Но нужно понимать, что, собственно говоря, вот эти все слова, типа там «соглашайтесь на портфолио» или там «на систему проход питания» или «биометрическую слежку» или что-то там еще другое, а если не согласитесь уходить из школы или получаете школьную дискриминацию, эти слова, которые могут быть адресованы к вам, это не решение. Они нарушают закон и подпадают под целый букет уголовных статей. Самоуправство, превышение полномочий, шантаж, психическое давление. К этому нужно относиться так. И если что-то будет такое происходить, вы, конечно, должны защищать своего ребенка и не сдаваться, не бояться. Об этом должен знать каждый родитель. Нужно понимать, что время сейчас обострилось. Пора делать свой выбор. Заявлять о своей воле, о своем решении. Заявлять в том числе и в органы власти разного уровня. Если будет много мнений, то к ним прислушаются. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Делайте свой выбор. Времени совсем не осталось. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать заключительную часть беседы Ирины Ахундовой с протоиереем Сергием Филимоновым, председателем Общества православных врачей Санкт-Петербурга имени святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымского. Отец Сергий, доктор медицинских наук, действующий лор-хирург, преподаватель Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
Вы очень много сделали. Вот в частности, онколог Сергей Афонин, он так же, как и вы, мечтает создать общество православных врачей Подмосковья и просил передать вам привет и поклоны.
Спасибо,
и благодарность. А вот Евгения Щукина из Архангельска, она рассказала, что у них уже в этом году прошли 10-е Войно-Ясенецкие чтения. Удалось ли вам там побывать? У них есть же аудитория святителя Луки. И это ежегодное чтение, принимали ли вы в них участие или слышали хотя бы о них?
Ну, я принимал до этого участие в Войно-Ясенецких чтениях. В Архангельске я очень дружу и с отцом Алексеем Денисовым, и с профессором Громовой. И когда был владыка Тихон и владыка Даниэль, нас приглашали, мы приезжали туда и участвовали в чтениях, которые проходили в Котласе и в Великом Устюге, и в самом Архангельске. В силу определенных причин те чтения, которые проходили уже в Северодвинске в позапрошлом году, и которые в этом году проходили, мы проводили в дистанционном формате. В частности, у нас практикуется такой вид участия в тех или иных межгородских конференциях, не только в формате таком дистанционном, очном, но в том числе у нас часть докладов врачи сейчас записывают офлайн, то есть в записи. И если происходит конференция, то доклад просто выставляется с приветственным словом, и доклад идет вот в такой записи. Сейчас, в этом году с Архангельска было тоже доклад с записи, посвященный пасторским острым углам в условиях коронавирусной инфекции. С чем это связано? Это, опять же, это опыт развития общества. У нас были некоторые конференции, в частности, там, в Смоленске или там, в Таджикистане, где невозможно было сделать так, чтобы было очное общение. Или оно срывалось по техническим причинам. Поэтому сейчас мы делаем так. Мы одновременно читаем доклад, и одновременно у нас есть запасной вариант, что если вдруг прерывается трансляция или возникают технические сложности, уже у строителей есть записанный доклад того или иного врача, они ставят, и мы стали этим широко пользоваться. Поэтому можно так сказать, что одновременно выступление идет и там, и там, и там. Поэтому мы очень дружим, ценим нашу дружбу и считаем, что вот это одни из лучших чтений. По поводу аудитории, это не новое слово в жизни Северного государственного медицинского университета, совершенно новое слово. У них до этого был класс святителя Луки, а сейчас они делают аудиторию православных врачей и так далее, то есть они расширяются. Вот у них есть такие возможности, они очень чтут святителя Луку, и он был в ссылке там, напоминаю, поэтому думаю, что его святыми молитвами. И в этом неоднократно убеждался, что там, где ступала нога святителя Луки, там возникают храмы в его честь, там возникает общество, аудитории, и там начинают вот как цветы распускаются красиво на лугу, там в этих местах духовные цветы начинают, в всех местах, где касалась его рука, нога, начинают распускаться вот эти духовные оазисы, которые приносят большую пользу университету и так далее. И святитель Лука, надо сказать, вот ему же было трудно, его в том же Архангельске ведь гнобили врачи, не давали там работать, там особые условия такие, да, и ссылка такая кратковременная. Или взять, например, Симферопольский медицинский университет. Его же там пинали, откровенно говоря, унижали, оскорбляли, не давали читать лекции, освистывали, оплевывали и так далее. Но смотрите, святитель ведь не обиделся. А сегодня те же профессора гордятся тем, что святитель Лука читал лекции в университете. сегодня не проводит конференции. Вот как будто всего того периода унижения не было. Видите, он, как истинный святой, он не обратил внимания на все те вещи унизительные, которые были по отношению к нему. И даже в этих местах своего унижения он делает так, что там еще даже в большей степени процветает прославление его имени, нежели чем в других местах. Вот это Архангельский, Симферополь и так далее. Поэтому чтение очень хорошее всегда. Всегда они проходят и духовно, насыщенно, и по-человечески. Мне всегда нравится, что там выступают врачи с большим стажем, что их чествуют. Людей, которые 40-50 лет отработали в здравоохранении. Мы с Светланой Владимировной Тихичем неоднократно участвовали в этих чтениях. Опять же, этот год наложил свои отпечатки. Мы же лишний раз, как люди, переболевшие коронавирусом, тоже стараемся быть аккуратными, да, и количество поездок ограничено.
На одной из конференций Ирине Ахундовой также удалось встретиться с только что упоминавшейся Евгенией Георгиевной Щукиной, доцентом Северного медицинского университета из Архангельска.
Вы знаете, вот какие-то удивительные вещи происходят. Даже не знаешь, что это было связано с его именем, но есть места, в которые тянуло с детства. А потом я уже во взрослом возрасте я узнала, что в этом доме, я вам потом пришлю фотографии, на втором этаже находилась амбулатория, где он, когда в 30-32 годах был у нас, 31-й, был у нас в ссылке, он там принимал, вел приемы. Да, там была амбулатория второй поликлиники. Потом у меня внук писал научную работу, у них такая школа тоже очень склонная к православию. Там мировую художественную культуру ведет преподаватель, которая воцерковленная, и она проводит конференции «Святая Русь». Она как-то вот мальчика этого приметила моего, и все время его подключает к тому, чтобы он занимался какими-то исследованиями. И вот он писал сейчас работу вместе с другом, места, связанные с именем святителя Луки в Архангельске. Вот, и нашли еще один. Ну, правда, дом остался, а флигель, в котором он жил, он уже снесен. Но места-то эти, он тут ходил. Он тут ходил. Да, церковь, Ильинский храм, в который он не служил, но он ходил туда молиться, она тоже есть. То есть это вот все помнит Архангельская земля. Ну вот, и у нас, я сказала, что есть общественный факультет ментального здоровья, который включает в себя 5 отделений, и за каждое отделение отвечает кто-то от преподавательского состава и один из священников нашей митрополии. И вот 2 аудитории, посвященные Иоанну Кронштадтскому, потому что это все-таки наш, и вот в прошлом году проходили большой крестный ход, иоанновские чтения, да, иоанновская семья. И 2 аудитория, которая после Иоанна Кронштадтского. Вот аудитория святителя Луки. И там, конечно, ну просто сам Бог велел у нас в университете, потому что это вот образец, да, хирург, профессор. Ему предлагали у нас возглавить кафедру хирургии. Почему еще для нас это имя значимо? Но он отказался.
Потому что не разрешали?
Нет, ему все разрешали. Он отказался, потому что вот практически хирург и священник.
Да, хотел,
совместить, наверное, это было невозможно.
Именно в тот период он ведь...
Конечно, тут 31-й год. Но да, какой священник завкафедрой?
В Крыму-то он совмещал. Так, уже другое время.
А там уже 40-е и 50-е годы, когда он уже был признан, он уже получил сталинскую премию.
Протоиерей Сергий Филимонов также является главным редактором журнала «Церковь и медицина». И вот за время своей медицинской и церковной деятельности батюшка с помощью Божией построил 6 больничных церквей и часовен, организовал сестричество милосердия во имя святой мученицы Татьяны, а также братство трезвости, братство сострадания и милосердия, городской душепопечительский центр.
Отец Сергий, недавно прошла 3-я конференция «Церковь и медицина». Какие итоги, какое значение, особенно в наши дни, эта конференция имеет? Что вы можете об этом рассказать?
Да, конференция 3-я, международная. То есть мы с прошлого года, ситуация подсказала нам, что мы можем проводить конференции в гибридном формате или в дистанционном формате. Это, конечно, нечто новое, потому что мы всегда встречались очно. Очные конференции, конечно, имеют большое преимущество, потому что люди встречаются, обмениваются опытом, обмениваются глаза в глаза. Вот. Живой человек все-таки живой человек. Поэтому, безусловно, дистанционный формат, он чем-то объединяет встречающихся людей, но, с другой стороны, есть свои плюсы. Есть плюс. Любой человек может в любом уголке нашей страны посмотреть происходящее. Все это может быть задокументировано. Потом финансово затратные вещи не каждый может доехать. Не каждый может епархии позволить послать делегатов. Вот поэтому мы увидели и минусы, и увидели и плюсы. Я почему об этом говорю? Потому что в дистанционном формате эта конференция была сделана впервые за всю историю существования Общества православных врачей Санкт-Петербурга, ну и в том числе и Российского общества. Члены исполкома Российского общества принимали участие в организации этой дистанционной конференции, в проведении круглого стола по особым острым пасторским вопросам служения коронавирусной инфекции. И, конечно же, пандемия в Индии, коронавирус в Америке, коронавирус в Австралии. А тем не менее, нам удалось, что все врачи из этих стран с разных континентов, священнослужители, они изложили особенности протекания этой инфекции у них и какие условия служения в данный момент. Это, конечно, безусловный плюс. Когда бы нам удалось так вот связать священнослужителей, мы, может быть, их приглашали, их отпускали бы, не отпускали. А в данный момент, конечно же, это каждый священнослужитель услышал об особенностях и трудностях этого служения в своей стране. И это очень большой обмен опытом. Очень большой обмен опытом и взаимопомощь по отношению друг к другу. Ну и, конечно же, общение врачей. Вот конференция длилась 2 дня. Первый день это были доклады, которые были записаны за 20 лет. Мы выбрали самые лучшие доклады на разные медицинские темы. Комментарии с точки зрения православного вероучительной истины, обсуждение острых вопросов. То есть это было аккумулирование опыта работы общества за 20 лет. Была подготовлена актовая речь, и существует сайт, на который можно выйти и ознакомиться с любым докладом. Он конф.ру называется, конференция.ру. Можно через сайт Общества православных врачей выйти на сайт конференции, он же будет поддерживающим сайтом нашей будущей конференции. Поэтому мы не делаем так, как обычно делают чисто медицинские учреждения. То есть прошла конференция, сайт стирается, мы его не уничтожаем, а даем возможность и впоследствии в течение года каждому желающему ознакомиться с теми или иными медицинскими проблемами, состоянием здоровья и то, что ведущие специалисты у нас в стране и в Европе считают по этому поводу. То есть у нас докладчики это ведущие, были ведущие специалисты в той или иной области, то есть люди, которые находятся на острие проблем. В том числе мы дали возможность печатного докладов, выпустили журнал на эту тему, студенческая скамья, то есть дали возможность молодым врачам тоже себя проявить. Вот. И также вот пастырем и круглый стол. Уже был в таком онлайн-формате, он обеспечивал вопросы, ответы и взаимодействие по именно проблемам самой коронавирусной инфекции, потому что это было очень на тот момент актуально. То есть задача конференции была в условиях пандемии не сидеть сложа руки, а сделать нечто необходимое для общественности православной и просто общечеловеческой нашей в плане понимания этой инфекции, как ее лечить, какие методы, какие осложнения и так далее. Но, естественно, вот уже следующая конференция, она будет, что называется, разгребать последствия всего того, что произошло с людьми каждый день. Мой доклад был посвящен критериям допустимости западных, восточных и новых медицинских методик с точки зрения науки и с точки зрения церкви, упрощенно говоря. Поэтому я долго анализировал вот эти критерии и старался выработать алгоритм духовный и научный для апробации любой новой возникающейся методики, чтобы мы могли ответить, можно православному христианину употреблять ее или нельзя, и по каким причинам. Эта методика выдерживает научную критику или не выдерживает научную критику? Что должно быть в доказательной базе для того, чтобы... То есть рассматривались различные аспекты лечебного процесса и взгляда на те или иные медицинские методики на примере восточных различных методов, на примере гомеопатического лечения, которое на Западе, которое критикуется рядом ученых, и так далее. Вот вторая часть была посвящена общению с регионами. Регионы очень постарались, надо сказать. Они сделали видеоролики о деятельности своих обществ. Некоторые ролики поразили деятельностью, очень благоприятно было. Такое впечатление ролики из Красноярска, как работают врачи, какие принципы они ставят, как они стараются помогать там бездомным людям или брошенным, одиноким, вот именно с врачебных позиций. Поэтому, конечно же, такой обмен опытом и такая живая связь с регионами, нам было бы очень приятно, поскольку был такой, можно сказать, телемост, у нас было непосредственное двухстороннее общение, не то, что были доклады, и слушали все, но у нас было общение и непосредственно через ролики, непосредственно через видеосвязь и через чаты. Вот поэтому представители регионов, их было достаточно много, если память не изменяет, с утра начали с 90, дошли до 300. То есть примерно было где-то у очных участников, примерно около 100, и примерно по 300 или 400 дистанционно. Поэтому общение с регионами. И вторая часть съезда, она уже проходила в закрытом формате. Она была отчетно перевыборная, где избирался новый исполком, избирался попечительский совет, и были определенные поручения по поводу дальнейшей корректировки устава общества, его перспективы развития после отчетно-перевыборного собрания, доклада Анатольевича Дронова о том, как действовали члены исполкома. То есть был отчет определенный о деятельности, были сделаны определенные выводы и перспективы на будущее. Поэтому съезд выполнил свою задачу, достиг своих целей. Сейчас уже после съезда исполком будет создавать план работы на ближайшие 5 лет, то есть общество православных врачей России живет и продолжает жить, хотя за последние 5 лет оно пережило очень трудные времена, связанные с пандемией, с болезнью сотрудника и с различными, ну, такими искушениями, которые бывают в жизни любой православной организации. Понимание этой инфекции, как ее лечить, какие методы, какие осложнения и так далее. Но, естественно, вот уже следующая конференция, она будет, что называется, разгребать последствия всего того, что произошло с людьми каждый день. И как врач, и как священник, я слышу о тех осложнениях. Ко мне подходили, некоторые спрашивали, как быть. У этого ушной шум, у этого не восстановилось воняние, а уже прошло полгода. А как быть? А что делать? Мы поднимем тот широкий спектр вопросов, который остро встает перед людьми, которые получили осложнения. И постараемся рассказать докладчики из разных специальностей, расскажут о осложнении в их специальностях конкретных и о том, какие методы реабилитации возможны, чтобы минимизировать те инвалидизирующие моменты, которые вот несут потерю здоровья, как к этой потере здоровья относиться и как на будущее жить с этой потерей здоровья. Поэтому конференция, да, она прошла так достаточно удачно у нас, и мы получили такой первый опыт. Ну, как сами понимаете, пословица «с первым блинкомом», были какие-то шероховатости, были какие-то вещи, которые нам дали возможность учесть это на опыт дальнейшего проведения конференции. Ну, вот мы благодарны Богу и этим людям, которые помогли нам все это реализовать. Так что, пожалуйста, можно ознакомиться с ее результатами. В том числе вышел журнал, первая часть журнала, и второй журнал выйдет как раз по результатам конференции, на более интересные статьи. Журнал «Церковь и медицина», последний номер за этот год, 2021, как раз посвящен части этих журналов. В том числе мы выпустили в этом журнале реферативный обзор. То есть для удобства людей, которые хотят познакомиться со статьями медицинскими и духовными, первая часть журнала сделана в реферативном варианте с заключениями, с аннотациями, с переводом на английский язык. Конференция проходила на 3 языках – русском, английском, французском. Вот, и можно ознакомиться, что называется, с заключениями, summary, конкретно уже в этом журнале, и каждый может заинтересован уже по этому реферативному обзору выйти на то, что ему необходимо. Ну, как это обычно принято в врачебных кругах.
В Москве состоялся 6-й Всероссийский съезд православных врачей, в котором вы приняли участие. И как я посмотрела, что вас включили в состав комиссии, да, исполкома.
Видите, как необычный формат. Опять же, коронавирусная инфекция наложила свой отпечаток. Приехали, конечно, туда уже люди вакцинированные, переболевшие. Вот, скажем так, были уже определенные вопросы безопасности, в том числе и в таком же формате съезд проводился. А на съезде было небольшое количество докладов. Конечно же, ведущие доклады Александр Григорьевич Чучарин, академика. Этот доклад был посвящен этическим вопросам медицины. Вот академик с 80-летним возрастом, с огромным стажем работы в медицине, экс-главный терапевт Российской Федерации, да, который сейчас и кафедру возглавляет, и возглавлял респираторное общество всероссийское. Его возраст, его опыт приводит уже не обсуждение узких каких-то медицинских проблем. Он уже смотрит в силу своего положения на этику поведения врача, этико-лечебные процессы. Он уже в плоскости ЮНЕСКО, в плоскости общероссийской. Поэтому его больше волновало и волнует именно то, в каком состоянии будет находиться врач, который будет использовать те или иные медицинские методики. Можно блестяще знать медицинские методики, можно иметь самый лучший препарат. Но можно назначить все это неудачно, не к месту, непрофессионально, неэтично. Можно поссориться с больным, можно оскорбить его, можно оттолкнуть. Поэтому это именно этика врачебного процесса, этика врача, этика медицинских взаимоотношений. Все это находится сейчас в таком... Вот последние годы я вот сугубо слышу, что вот он думает и живет вот этой тематикой. Естественно, эту тему он вынес и в свой доклад.
Вы слушали беседу Ирины Ахундовой с протоиереем Сергеем Филимоновым, председателем Общества православных врачей Санкт-Петербурга имени святителя Луки Воина Синецкого, архиепископа Крымского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 57-е зачало, глава 17-я. Стихи с 18 по 26. Господь сказал: «Отче, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче, праведный, мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. И я в них. В своей первосвященнической молитве к Отцу Христос произносит непостижимые страшные слова о Своих учениках. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. С проповедью того же учения, с дарами той же благодати». Только Он послан в мир как Сын Единородный от Отца, а они как чада Божие по благодати, которую Он купил для них Своею кровью. Господь знает, сколь трудным будет их служение, и каких сил потребует оно для достойного его исполнения. Но с теми, кого Христос посылает на проповедь, Он неотступно идет рядом. Как Отец осветил его, посылая в мир, так ныне Он предает их Отцу для освящения. «И за них я посвящаю себя, — говорит Господь, — чтобы и они были освящены истиною». Это значит, что в непорочности своей Он приносит всего себя Богу Отцу в Духе Святом. Его заступничество за нас совершается даром этого приношения, чтобы и служители Христовы были всецело посвящены Богу и знали по себе, как благодатно действует слово истины, которое они будут проповедовать другим. Подлинная святость есть всегда плод крестной смерти Спасителя, и слово истины обретает силу освящения от крестной смерти Его. Он предал Себя за Церковь Свою, да освятит ее. Никто не может исполнить великое служение посланничества Христова собственными силами, но благодать Божия дается тем, кто предает жизнь свою в руки Господни. И мы видим, как постепенно первосвященническая молитва Господа простирается до пределов земли. Вначале Он молится о предстоящих Ему крестных страданиях, затем о учениках, о том, чтобы сила Божия хранила их, и далее Его взор проникает в далекое будущее, обнимая все времена и все народы, всех верующих во имя Его. Будем помнить всегда, что в этот час Господь молится и о нас. Он знает, что мы не лучше первых избранных Его учеников, и в час испытания можем предать Его, если будем надеяться на свои собственные силы. Но Он никогда не оставит нас и будет вести через все испытания, пока мы не узнаем, что значит подлинное покаяние, и облечемся силою свыше. Накануне своих крестных страданий Христос молится о единстве Церкви. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино». Вся история Церкви свидетельствует, что невозможно создать такое единство никакой внешней властью, никаким внешним объединением. Есть разделение церквей вследствие отступления некоторых исповеданий от полноты истины. Есть разделение внутри одной церкви, несмотря на хранение ею чистоты веры. Христос говорит о единстве личного общения между Богом и человеком и людей друг с другом в любви и истине. Оно не может быть достигнуто никакой человеческой силой, а только силой Духа любви и истины. И это значит, что те, для кого разрыв по-настоящему болит, может преодолевать его только тогда, когда видит цель своей жизни в стяжании Духа Святого, по слову преподобного Серафима. Все, что подлинно едино со Христом Богом и Отцом Небесным, все, кто едино, соединятся в Боге друг с другом. Это единство необходимо для спасения всех людей. «Да уверует мир, — говорит Христос, — что Отец послал Меня». Бог хочет спасения всех, и, познавшие эту тайну святые, призывают нас ничего не пожалеть ради явления в мир силы креста Христова. «Отдай кровь, — говорят они, — прими дух, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». И далее Христос говорит, что Он дал Своим ученикам славу, которую дал Ему Отец. Господи, неужели так велика слава христианина? Но эта слава означает прежде всего крест. Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем, говорит Господь, вступая в Свои крестные страдания. И нет большей чести и славы для христианина, чем пострадать за Христа. Быть христианином, значит быть носителем креста, то есть тем, кому дана Божия слава. Чем большую верность храним мы Христу, тем большая слава. Отче, которых Ты дал мне, молится Господь, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты мне дал, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Все, что принадлежит Христу, принадлежит и нам. Если страдаем с Ним, то с Ним и прославимся. Потому Рождество Христово, крещение Господне и Пасха в Церкви — Это елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, а там увидим его лицом к лицу и будем подобны ему. Пасхальная радость, которую дает нам здесь Христос, только предвкушение будущей радости. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил, меня в них будет, и я в них. Эти последние слова Господа в прощальной беседе с учениками, Его благословение Церкви на все времена, и в особенности на те, когда мир будет готов поклониться Антихристу, перед лицом предательства и предельного торжества зла, Господь возвещает о победе и о славе, которая принадлежит всем верным Ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.